Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда регулярно проходят выставки, посвященные ленинградцам, пережившим или погибшим в блокаду Ленинграда. Вот я держу в руках путеводитель по одной из таких выставок. «Война, блокада. Семеновы-Тяньшанские». И этот рассказ, и эта выставка, и этот каталог появились на свет благодаря усилиям многих заинтересованных людей. Это Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Комитет по культуре нашего города, фонд наследия Петра Петровича Семенова-Тяньшанского, музей-усадьба Петра Петровича при поддержке Управления культуры и туризма в Липецкой области. Ну и, наконец, военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации.
Книга поколений.
Но о том, кто такой Петр Петрович Семенов-Тяньшанский, в северной столице знают все. Выдающийся русский ученый, путешественник, государственный и общественный деятель. Он родился в 1827 году, а умер в 1914 и был одним из наиболее ярких представителей мировой науки второй половины XIX – начала XX века. Его вклад в такие области знаний, как география, ботаника, геология, энтомология, статистика, история, искусствоведение, трудно переоценить. Что мы читаем в этом каталоге? Золотыми буквами в историю мировой географии вписано его уникальное путешествие в Центральную Азию в 1856-1857 годах, открывшее миру недоступную до того времени территорию. Своим путешествием в Тяньшань Семенов положил начало распространению русского влияния на этот важный в стратегическом и экономическом плане регион. Практически вся его активная научная деятельность связана была с русским географическим обществом, которое он возглавлял более 40 лет. Вот об активном участии Петра Петровича Семенова в реформе по отмене крепостного права расскажет его потомок Александр Владимирович Семенов-Тяньшанский.
Значит, у него было 8 детей. Он был 2 раза в браке. Одна дочка, только все остальные были мальчики. Дальше было 16 внуков и пошло-поехало.
Биография как история.
Значит, я бы считал таким нужным чуть-чуть рассказать все-таки об участии Петра Петровича в реформе. Потому что мы считаем, и я думаю, что это, в общем, даже и объективно так, он был третьим лицом в этой реформе. Первым мы считаем, что был, конечно, император Александр II. Вторым был Яков Иванович Ростовцев, который был председателем редакционных комиссий этой реформы и был, в общем, хорошим другом императора. И третьим был наш прадедушка, он был секретарем редакционных комиссий, управляющий делами. участие в его именно этой реформе дало ему такую популярность и вес, в общем-то, в кругах, а участвовал он, в общем-то, еще молодым человеком, что дальше его карьера, как говорится, пошла круто в гору, и об этом коротко я сегодня могу рассказать. Конечно, мало кто знает о том, что же такое вообще на самом деле эта реформа. Но также точно много мифов о Петре Петровиче Тимошенко. Если сейчас спросить вот любого человека, если он, конечно, слышал такую фамилию, то скажет, ну кто? Ну, географ. Мало того, Семенов все проглатывают, говорит, ну как, Тимошенко знаем. Значит, он был Семеновым до 1906 года, когда царским указом в день 50-летия его путешествия в Тяньшань, значит, ему, значит, император, вот, сенат, точнее, сенат, конечно, своим указом присвоил такую добавку ему и нисходящим потомкам. В реформу он вошел 30-летним молодым человеком. Детство происходило в Рязанке, там теперь вот большой музей. 14 лет его дядя перевезли сюда, он опоздал поступать в пажеский корпус и поступил в училище гвардейских подпрапорщиков на Лермонтовском проспекте, там и бюст есть. Единственное, значит, в Петербурге и окрестностях бюст Петра Петровича. Там Лермонтов, значит, Мусоргский и Петр Петрович присутствует. Он его окончил блестяще, был первым учеником со всеми возможными медалями, но решил, что военная карьера не для него и имел право уже отказаться, благодаря, видимо, Петру Третьему от военной карьеры, и решил, что он себя посвятит естественно-научным дисциплинам и поступил в университет. В университете он учился на естественном факультете, его, значит, за 3 года закончил. За это время он успел первый раз жениться. Это трагическая история. Жена родила ему, он там ее нашел в своих имениях, родила, значит, ему сына Дмитрия Старшего. И через буквально 2 месяца скончалась от скоротечной чахотки. Здесь, в Петербурге. Это произвело на него такое большое впечатление, что он заболел на месяц и был при смерти. И он, значит, по совету врачей уехал за границу, вот просто как раньше, мод, там, на воду, не на воду, но за границу. И 3 года он путешествовал по Европе. Это в основном Германия, Франция и Италия. Он изучал все. Он был вообще человеком, должен заметить, который не имел профессии, которая прошла через всю его жизнь. Если начать перечислять даже те должности, которые он занимал в своей жизни, то это будет невероятный разброс интересов. И то, что географ – это, конечно, такая вот советский миф. Никакой не географ. И его путешествие в Тяньшань тоже, в общем, я так лично расцениваю, как такая авантюра очень молодого человека. Но это, значит, я отвлекся в сторону. Значит, вот он пропутешествовал по Европе, и он там изучал, конечно же, и быт крестьян. Вообще этнографию, геологию, географию, все, что хотите, ботанику. Он там стал и энтомологом, полюбил энтомологию. Там вот крутился, вертелся в Европе. Потом он там заразился вот этим путешествием в Тяньшань, поскольку учился у Гумбольдта, который не дошел до Тяньшаня в своем среднеазиатском путешествии, ему как бы завещал, вот вам карты в руки, вперед, вы молодой человек. И он, приехав после 3-годичного пребывания в Европе, значит, явился в географическое общество и предложил вот такое путешествие. Географическое общество сказало только Министерству иностранных дел не сообщать, поскольку там интересы с Англией у нас сложные, да тут еще и Крымская война, тут, значит, туда-сюда идет. К тому времени, правда, уже как будто бы закончилось. Но Тяньшань – это, значит, перевалы в Индию, англичане страшно боятся, значит, только молчите. И он скрывал, действительно, даже будучи у губернаторов городов Сибири, которые он проезжал, Семипалатинск, Барнаул, то он там даже и не говорил, что он в Тяньшань едет. Так вот это все скрывал. Совершил свое знаменитое путешествие в Тяньшань. Там он встречался с его приятелем, значит, юности Достоевским Федором Михайловичем, в ссылке тот тогда уже был по делу Петрашевцев. И он, значит, вернулся, и уже там он, в Барнауле, услышал, что какая-то реформа готовится такая серьезная. А будучи помещиком в детстве, в юности, и изучая быт крестьян, значит, как-то принял близко это к сердцу, эти слухи о грядущей реформе. И приехав в Петербург, он, значит, занялся сначала, конечно, отчетом путешествия, а потом вот вошел в эти круги. Круги тогда были довольно узкими. И они, в общем-то, вот практически все участники реформы, известные, они все вышли из Российского географического общества или из Вольного экономического общества, что, в общем, приблизительно даже одно и то же было. Он, крутясь в географическом обществе, с ними ближе познакомился и явился к председателю, тогда была такая, до редакционных комиссий, был крестьянский комитет, главный крестьянский комитет в реформе. Там не было главы, но были такие очень именитые, значит, люди, и один из них был Яков Иванович Ростовцев, был приятелем, в общем-то, императора. И он руководил этим, это был первоначальный сбор предложений со всей страны, что же вообще, как это проводить. Значит, вот он Красовцев явился, как он видел, он написал ему письмо и отправил его по почте, что я вот хочу участвовать, у меня такие соображения. Тот как-то сразу проникся идеями и, видимо, может быть, ясным изложением мысли Петра Петровича, и его пригласил на аудиенцию. И они буквально подружились с первых же дней. Тот ему стал излагать свои позиции, и Ростовцев был, в общем-то, сначала сторонником освобождения, особенно без земли, в основном побаиваясь, конечно, ну, декабризма и того, что дворяне, помещики этого никак не перенесут и устроят что-нибудь. А армия и, конечно, все чиновничество — это были дворяне. И они так вот год общались, и он, значит, попросил Петра Петровича вести на общественных началах вот такие дела этой комиссии. Потом, когда эти все были собраны, значит, мнения, значит, в общем-то, со всей России, губернских комитетов, там, губернаторов, помещиков, то как бы вот родились и две идеи. Освобождение без земли — это такой был полтавский помещик Позан, самый знаменитый, и Милютин — освобождение землей. И Ростовцев потихонечку как-то вот стал, как Петр Петрович, видимо, так между строк пишет, склоняться, значит, к тому, что все-таки без земли это совсем, как он потом называл это, сам Ростовцев, птичья свобода. Потом, когда эта стадия работы закончилась, император повелел организовать редакционные комиссии. Председателем был назначен Ростовцев. Тут история такая. Значит, Ростовцев взял 2 дня на раздумье, пригласил Петра Петровича и сказал: вот мне поступило такое предложение. Значит, редакционные комиссии создаются, и меня Александр хочет, значит, император хочет сделать председателем. Я соглашусь только при одном условии: если вы будете заведующий делами этой комиссии. Петр Петрович сказал Ростовцеву: да, я согласен. Тот тогда сказал императору: да, я согласен быть председателем комиссии. И год они еще работали вместе. И тут уже, собственно, стал текст вырабатываться, потому что кроме манифеста, который занимает всего лишь один небольшой свиточек, вот он там лежит, вот, это весь манифест. Вот, склеенные 4 странички. Конечно, громадные тома законов при этом, значит, бы вышли. Вот это все готовилось в этот год, и тут вдруг Ростовцев серьезно заболевает. И буквально в 2 месяца угасает и, значит, скончался за год до выхода манифеста. Его навещает император Александр II, навещает ежегодно в течение последних 2 недель его жизни. Мало того, один на один принимает его смерть. Это я почему так рассказываю, потому что можно вспомнить, какие же разные у нас императоры были. Николая II, которого Столыпин, будучи смертельно раненым в Киеве, звал, значит, к себе, чтобы ему как-то все-таки так с ним пообщаться, Николай II не счел нужным 2,5 дня являться к Столыпину, а когда он уже явился, тот уже был без сознания и практически через несколько часов умер. Вот какие разные у нас императоры. А Александр II вышел, значит, к родственникам сказать «все», заплакал и, ни с кем не прощаясь, ушел. Так пишет Петр Петрович, который при этом присутствовал. Там была такая история. Ростовцев, понимая, что дело идет к концу, написал большую записку, который держал при себе, у него уже не было сил даже ее подписать, но он всех родственников позвал, Петра Петровича, и сказал об этом императору, еще когда у него были силы, что вот эта записка, при определенных условиях, которые знает только Петр Петрович, как секретарь, заведующий делами комиссии, значит, он вам ее должен передать. И когда уже, значит, император выходил от только что умершего, остался, он сказал Петру Петровичу: мне Яков Иванович сказал, что вот записка, она там лежит на табуретке, что вы завтра мне ее, пожалуйста, принесите, значит, так, как он завещал. Много часов они разговаривали, а меня мучает один вопрос, сказал император. Кто же, по вашему мнению, должен быть преемником Ростовцева, поскольку я ему очень доверял? Что он вам по этому поводу говорил? Петр Петрович сказал, что мы перебирали всех, и он своего мнения никакого не оставил. Никто из участников редакционной комиссии, по его мнению, не может быть вот руководителем. Они перебрали с Александром в этом длительном разговоре всех, там десятки человек, в том числе и Милютина, и, значит, других там, Кавелина, и графа Панина, который тоже был в комиссии, но слыл, в общем, таким не очень сильным, но противником ФУА. Как вы сами понимаете, было 2 партии. Противники и сторонники. Ну, уже совсем-то противников не было, но с землей и без земли. Так вот было примерно. То есть он ему сказал, что вообще-то совершенно не важно, кто сейчас будет руководителем комиссии. Это все в мемуарах Петра Петровича вот написано. Я просто пересказываю, поскольку считаю, что это довольно любопытно. Если вы возьмете свое дело под покровительство, то практически все будут просто выполнять вашу волю. Вы должны как-то более-менее отчетливо объявить, что все готово, и даже, может быть, выбрать и второстепенную фигуру. Но если вы скажете, что вы уже все, значит, как бы вот выполняете волю точно Ростовцева, как уже все готово, то и неважно, кто будет. Так сделал, император сделал. Через несколько дней, во время похорон Ростовцева, через 3 дня, он объявил о том, что назначает председателем комиссии графа Панина. И это был очень правильный выбор. То есть Петр Петрович оказался в нужном месте в нужное время. И это часто так в истории, я думаю, не мне вам рассказывать, бывает, когда человек, оказавшийся в нужном месте, поворачивает, в общем-то, иногда историю в правильном направлении. Вот роль Петра Петровича в этой реформе. Конечно, потом он еще, как секретарь значит, этой комиссии, доводил дело до манифеста. За 3 месяца до выхода манифеста этой комиссии уже были распущены, поскольку уже дальше надо было писать идеологические документы. Таким идеологическим документом был манифест.
Книга поколений.
Это интервью я записала в музее-квартире Петра Петровича Семенова-Тиньшанского. Александр Владимирович Семенов-Тиньшанский рассказал об активном участии Петра Петровича Семенова в реформе по отмене крепостного права. В 1906 году, к 50-летию его путешествия, именным указом императора Николая II, Петру Петровичу Семенову с нисходящим потомством было даровано почетное дополнение к родовой фамилии Тиньшанский. И вот уже более столетия потомки Петра Петровича с гордостью несут эту яркую фамилию, сохраняя о нем память. По-разному сложились их судьбы в первой половине XX века, ведь революция разделила многие семьи, в том числе и их большую семью. Часть потомков оказалась в эмиграции, другая часть осталась в Советской России. Вот те, кому было суждено пережить неспокойные революционные годы, были неразрывно связаны с Санкт-Петербургом, Петроградом, Ленинградом, где на их долю выпали тяжелейшие испытания Второй мировой войны и блокады.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда выставка «Война, блокада, Семеновы-Тиньшанские» напомнила о том, как переживали это страшное время потомки Семенова-Тиньшанского, оставшиеся в блокированном Ленинграде. 5 представителей фамилии не дожили до победы, погибли в блокаду в это страшное время. Другие, несмотря на все тяготы, продолжали жить, работали в госпиталях, на заводах, в научных учреждениях. Одна докторская и 2 кандидатские диссертации были защищены Семеновыми-Тиньшанскими уже в блокадном Ленинграде. 3 из Семеновых защищали родной город с оружием в руках. И вот эта выставка в Музее обороны и блокады Ленинграда, каталог, который путеводитель, по которой я держу в руках, рассказывает о судьбах 3 поколений потомков Петра Петровича Семенова-Тиньшанского в годы войны и блокады. Авторы выставки, издавшие каталог «Война, блокада, Семеновы-Тиньшанские», рассказывают. Измаил Петрович Семенов-Тиньшанский умер в 1942 году, и он был первым, который открыл список, скорбный список погибших в блокаду Ленинграда. Измаил Петрович – известный ученый, метеоролог, один из основателей и первый руководитель военно-метеорологической службы России. Он скончался от голода 3 января 1942 года. Из дневника Веры Петровны Семеновой-Тиньшанской. У брата Измаила дела сложились катастрофически. Он совершенно не заметил, что обрек себя на величайшие добровольные самопожертвования. Надя приближалась к первому удару. К счастью, он оказался легким, но факт удара с необходимостью во что бы то ни стало спасти жизнь Нади заставили голодать брата Измаила настолько, что он незаметно для самого себя растерял свои личные силы и скончался от голода. Когда он предсказывал сам себе это вслух, никто ему не верил, но он оказался прав. А жена Измаила Петровича, Надежда Владимировна, была эвакуирована в Кировскую область, но так и не смогла поправиться. Она скончалась осенью 1942 года. Вот еще один представитель рода Петра Петровича Семенова-Тяньшанского, жизнь которого оборвалась в 1942 году. Святослав Семенов-Тяньшанский, сын Измаила Петровича. Напомним, кем он был. В годы блокады Святослав Измаилович Семенов-Тяньшанский продолжал работать на заводе имени Карла Маркса, выпускавшем оборонную продукцию. Ежедневно ему приходилось проделывать путь в 10 километров. От неимоверной физической нагрузки и истощения у него отказали ноги. Умер он через месяц после смерти отца. Измаил Петрович, его сын Святослав и Михаил Дмитриевич Семеновы-Тяньшанские похоронены в братских могилах на Смоленском кладбище на острове Декабристов, где покоятся тела других ленинградцев, умерших от голода. Конечно же, это герои Ленинграда. Авторы выставки напоминают. Объявление войны перевернуло уклад миллионов семей в нашей стране. Январь 42 года оказался самым трудным месяцем для ленинградцев, основным и единственным источником питания для которых оставался хлеб. 10 января пришел к нам мой брат Михаил, усталый, слабый, и, несмотря на полную мою окаменелость, мое сердце переворачивалось, замирало, глядя на брата. У него с моим мужем завязался разговор. Они даже оживились, говорили о будущем, о лучшем и скором. Потом перешли на поэзию. Михаил прочел свои новые стихи. Я в это время заварила кофе, еще оставшийся, дала какие-то лепешки из картофельной шелухи, кусочек сахара, несколько пьяных вишен. Бедный мой брат расстроился до слез от такого угощения. Они чокнулись вишнями за будущее. По воспоминаниям Веры Дмитриевны, сестры Михаила Дмитриевича Семенова-Тяньшанского. Сестра Михаила Дмитриевича Семенова-Тяньшанского вспоминала. 19 января скончался Михаил Дмитриевич Семенов-Тяньшанский. Этой же зимой, незадолго до гибели, он защитил докторскую диссертацию по географии. А осенью и зимой 41-42 года его дочери Анастасия и Вера работали в госпиталях. Анастасия в декабре 41-го стала кандидатом биологических наук. В начале 42-го года от дистрофии скончались еще два сына Петра Петровича Семенова-Тяньшанского. Известные ученые – зоолог Андрей Петрович и географ Вениамин Петрович. Андрей Петрович похоронен на Смоленском кладбище в родовой усыпальнице вместе с родителями. Вениамин Петрович похоронен на Богословском кладбище рядом с женой Верой Владимировной. Мы вам рассказываем о выставке, которая завершила работу в Музее обороны и блокады Ленинграда. «Война, блокада, Семеновы, Тяньшанские». Мы рассказали вам о тех потомках Петра Петровича Семенова-Тяньшанского, которые оставались в блокированном городе и переносили тяжелейшие тяготы, выпавшие на долю ленинградцев. 5 человек из этого многочисленного рода умерли в блокаду, не дожив до победы. Другие представители многочисленного рода Семеновых-Тяньшанских защищали город, защищали страну. Олег Измайлович Семенов-Тяньшанский дожил до 1990 года. Он был научным сотрудником Лапландского заповедника. Олег Измайлович Семенов-Тяньшанский вообще-то по зрению не подлежал призыву, но он настоял на отправке на фронт. 10 ноября 1941 года он принял боевое крещение в составе 313-й стрелковой дивизии Карельского фронта в оборонительных боях под Медвежьегорском в Карелии. Из письма матери: «Граната разорвалась в нескольких метрах от меня, ранила одного бойца и расщепила ложе моей винтовки. Кроме того, по окончанию боя обнаружил пулевую пробоину на алюминиевой ложке, находившейся в кармане моего полушубка». С зимы 1942 и до окончания войны Олег Измайлович Семенов-Тяньшанский был командиром вычислительного отделения метеорологического взвода батареи командующего артиллерией 2-й армии. В наградном листе говорилось: «Своей самоотверженной работой он обеспечил повышение точности огня по врагу, выполняющей боевые задачи артиллерии всей армии». После войны Олег Измайлович Семенов-Тяньшанский вернулся к научной работе в Лапландском заповеднике, награжден орденом Трудового Красного Знамени, похоронен на территории заповедника, и сейчас там действует его музей. Напомним, умер Олег Измайлович Семенов-Тяньшанский в 1990 году. Вот еще одна судьба, еще одно имя из рода Семеновых-Тяньшанских. Георгий Измайлович Семенов-Тяньшанский умер в 1989 году. Георгий Измайлович Семенов-Тяньшанский с 23 июня 1941 года был командиром взвода 248-го зенитно-артиллерийского дивизиона Западного фронта. Главной целью дивизиона было прикрытие участка Московской железной дороги, соединявшей Москву и Ленинград. С марта 1942 года он командир взвода 357-й стрелковой дивизии 5-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии Калининского фронта. Несколько месяцев взвод лейтенанта Георгия Измайловича Семенова-Тяньшанского вел активные боевые действия в районе Великих Луг, переходя от атак к обороне и снова атакуя в полевых условиях и уличных боях. 28 июля 1943 года при артобстреле он был ранен осколком в ногу и отправлен в госпиталь, где находился около 9 месяцев. За Великолукскую операцию Георгий Измайлович был награжден медалью за боевые заслуги. Победу встретил в составе 52-го фронтового артиллерийского полка 1-го Прибалтийского фронта. После войны Георгий Измайлович Семенов-Тяньшанский вернулся в Ленинград, работал в Институте океанологии Академии наук Советского Союза. 1985 году он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Наградной лист Георгия Измайловича Семенова-Тяньшанского, как и фотографии, можно увидеть было на выставке «Война-блокада. Семеновы-Тяньшанские».
Книга поколений.
Расскажем о Кирилле Рафаиловиче Семенове-Тяньшанском, который погиб в 1942 году в возрасте, только подумайте, 32 лет. Он родился в 1910. Командовал взводом, был младшим лейтенантом, входил в состав 1029 полка 198-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского фронта. В начале февраля 1942 года дивизия вела наступление на участке железной дороги Кириши-Мга. Кровопролитные бои развернулись за станцию Погостье. Железнодорожная насыпь высотой более 3 метров, да еще хорошо укрепленная огневыми точками, превратилась для наших бойцов в неприступную крепость.
Николай Никулин. Воспоминания о войне. На юго-восток от Мги, среди лесов и болот, затерялся маленький полустанок Погостье. Несколько домиков на берегу черной от торфа речки, кустарники, заросли берез, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры, идущих мимо поездов, даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта. В военном дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии это место постоянно упоминается в период с декабря 1941 по май 1942 года, да и позже, до января 1944 года. Упоминается как горячая точка, где сложилась опасная военная ситуация. Дело в том, что полустанок Погостье был исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так называемая «Любаньская операция». Наши войска, 54-я армия, должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград-Москва и соединиться там со второй ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове. Таким образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из этого замысла получилось. Вторая ударная армия попала в окружение и была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее командующим генералом Власовым. А 54-я, после 3-месячных жесточайших боев, залив кровью Погостье и его окрестности, прорвалась километров на 20 вперед. Ее полки немного не дошли до Любани, но в очередной раз, потеряв почти весь свой состав, надолго застряли в диких лесах и болотах.
Потери в 54-й армии в этом районе за 12 марта 1942 года, за 12 марта, за один день, составили 84 человека убитыми и 644 человека ранеными. Одним из погибших в этот день был младший лейтенант Кирилл Рафаилович Семенов-Теньшанский, внук Петра Петровича Семенова-Теньшанского. Кирилл Рафаилович признан погибшим в бою приказом Главного управления кадров Вооруженных сил Советского Союза от 11 марта 1947 года. Был захоронен в одной из многочисленных братских могил недалеко от станции Погостья. Позже его останки были перенесены на мемориальное кладбище у деревни Новая Малукса. Напоминаем имена тех, кто защищал город и страну из рода выдающегося ученого Петра Петровича Семенова-Теньшанского. Владимир Вениаминович Семенов-Теньшанский, преподаватель кораблестроительного института. Он всю блокаду жил и работал в Ленинграде. 20 ноября 1941 года он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Статика корабля». Приказом командующего Балтийским флотом ему было поручено проводить работу по обобщению опыта боевых повреждений и эксплуатации кораблей флота в ходе боевых действий. Он вел не только теоретическую работу, но и занимался обучением экипажей боевых кораблей методом борьбы за живучесть судна в тяжелых и даже трагических условиях. 19 июня 1943 года Владимир Вениаминович Семенов-Теньшанский, преподаватель кораблестроительного института, был награжден медалью за оборону Ленинграда. В блокадном Ленинграде оставалась вся семья Владимира Вениаминовича. Жена Вера Викторовна, дочери Марина и Александра. А в 43-м году у них родилась еще дочь Наталья. О Вере Викторовне Семеновой-Теньшанской хочется рассказать особо. Врач Вера Викторовна Семенова-Теньшанская осенью 41 года была призвана на военную службу и направлена в Ивако-госпиталь номер 267, где работала старшим ординатором нервного отделения. То есть с 29 ноября 41 года по 24 августа 44 года она была в Ленинграде. Специализировалась в области лечения травматических заболеваний нервной системы. Зная, каким травмам подвергались на фронте бойцы, она использовала свой богатый опыт в лечении раненых и контуженных. Как говорилось в наградных документах, за проявленную отвагу и мужество, высокие образцы делу служения Родине, Вера Викторовна Семенова-Теньшанская была награждена орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. В чем ее заслуга? Она добилась уменьшения сроков лечения, снижения смертности тяжелых травматических заболеваний нервной системы у бойцов. Из воспоминаний Веры Викторовны Семеновой-Теньшанской. «Мы жили в городе на казарменном положении. В ноябре я взяла своих дочерей 13 и 11 лет к себе из городской квартиры. Дети занимались в школах только сентябрь и октябрь в 41-м году. Девочки мои целый день сидели в комнате, убегая в подвал при воздушных тревогах, и выходили на улицу только в булочную получить по карточке свой кусочек хлеба». А вот отрывок из дневника Александры Семеновой-Теньшанской, дочери Саши. «Большое счастье в ту пору был приход мамы. Вот мама хоть и похудела, конечно, но оставалась по-прежнему живая и деятельная. Она оживляла всех нас и как будто пробуждала от временного сна. Сразу начинала убирать, приводить в порядок все вещи и к тому же всегда приносила нам еду. Мама отрывала от себя, уверяя всех, что сыта. Но это же было под большим сомнением. В период вражеских артобстрелов госпиталя, когда в нервное отделение попало 4 артснаряда, Вера Викторовна проявила отвагу и мужество, оказывая помощь раненым и ликвидируя последствия поражения. Еще из ее воспоминаний. Работы было много. В 9 утра уходила из своей комнаты в отделение к больным, которых было 80 человек. Я вместе с медсестрой обходила больных, осматривала, беседовала с каждым, подбадривала, успокаивала, производила необходимые лечебные процедуры. Почти ежедневно нужно было ходить на консультации в другие отделения госпиталя или выезжать в полевые госпиталя под артиллерийским обстрелом и во время воздушной тревоги. Ну а вечером, возвращаясь, записывала истории болезни и домой приходила в 11-12 ночи. Из воспоминаний Веры Викторовны Семеновой-Теньшанской. После окончания войны Вера Викторовна служила в военно-медицинской академии, защитила докторскую диссертацию, вышла в отставку в звании полковника. Умерла в 1993 году.
Книга поколений.
И вот еще одно имя из рода Семенова-Теньшанского. Анфиса Николаевна Семенова-Теньшанская родилась в 1913, умерла в 1986 году. Война закончилась, Анфиса Николаевна продолжала работать в школе, пишут биографы, преподавала биологию, всю свою нерастраченную любовь отдавала детям. В 1953 году в память о погибших в Великую Отечественную войну ленинградцах по инициативе Анфисы Николаевны на острове Декабристов за школой номер 34 был заложен яблоневый сад. Сад-памятник блокадному городу, голодным детям. Сад жизни. На Васильевском острове 8 сентября 2010 года был установлен памятник детям блокады. Символом страшных страниц военной истории города стала скульптура маленькой хрупкой девочки, укутанной в шаль в огромных валенках с кусочком блокадного хлеба в руке. Скульптура установлена на квадратный, немного наклоненный постамент, на котором выбита надпись «Детям блокады». Со временем сад разросся, окреп. Здесь росли яблоки 25 сортов, 10 сортов груш, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, малина, алыча, облепиха. Были в саду и экзотические растения, такие как кедровая сосна, ее привезли из Сибири, и огромных размеров с прекрасной кроной маньчжурский орех, который обильно плодоносил. Росли здесь и лекарственные растения. Анфиса Николаевна угощала чаем, заваренным на листьях разных растений, еще любила салаты из этих растений. О яблоках, которые росли в этом дворе, вспоминают и сегодня. Документальное подтверждение их уникальности – около 100 грамот. Диплом за участие в выставке достижений народного хозяйства – особая гордость. До 1984 года Анфиса Николаевна вместе со школьниками усердно трудилась над благоустройством сада, а в народе его прозвали «Анфисин сад». Итак, закончила работу выставка «Война блокады» Семеновой-Теньшанской. Выставка, которую организовали потомки Петра Петровича Семенова Теньшанского при поддержке Комитета по культуре Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, фонда «Наследие» Петра Петровича Семенова Теньшанского. Выставка завершила свою работу. Результатом ее стал вот этот замечательный каталог, который я вам читала сейчас. И он тоже теперь сохранится в архивах Государственного музея обороны и блокады Ленинграда. Это замечательный проект проводить такого рода выставки в Соляном переулке в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда, напоминая о тех, кто умер от голода в блокированном Ленинграде, кто защищал наш город на подступах, кто защищал страну на дальних рубежах нашего Отечества. На сегодня все. Вы можете найти нашу программу в архиве Радио России по адресу www.rtr.spb.radio.ru.
Петербургский автограф.
Историко-документальный цикл программ. Совместный проект Музея обороны Ленинграда и Радио России. Передачу подготовила автор и ведущая Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго!